Эти поселения плебеев вокруг Бурга не укреплены. Так было в Экбатане, так было и в Афинах еще в исторические времена. В Спарте царский Бург совсем сломлен. Полис превратился в открытый военный лагерь. Но, как общее правило, полис сохраняет укрепление или делается крепостью, как восточные города, но крепостью, которой распоряжаются связанные тесным союзом военные товарищи, а не царь. Этот акт синаикизма означает также конституирование класса воинов как господствующего в городе-государстве класса. Что в большинстве случаев это было настоящее совместное поселение, в этом не может быть сомнения, если даже оставить в стороне доподлинно известные примеры из позднейшей эпохи. Отдельные бурги были уничтожены или, во всяком случае, утратили свое политическое значение резиденции властителей, знатные роды были включены в состав общины, вроде того, как это произошло с сельской знатью во многих итальянских городах Средневековья. Но в античную эпоху синаикизм означает прежде всего образование разделенного на филы и на их более мелкие подразделения войска, чтобы быть на высоте того хронического военного положения, которое с этого времени делается нормальным положением согласно эллинскому международному праву, которое не знает вечного мира между несоединенными союзом городами и не желает его знать, ссылаясь на религиозную опасность клятв на вечные времена. Синаикизм не означает непременно совершенного прекращения всякой деревенской оседлости, но означает оседлость также и прежде всего в городе, как в политическом центре. Несомненно, уже очень рано с ним соединяется впоследствии рационально действовавшее штапельное, складочное право и другие регулирующие торговлю меры. Ибо город делается не только политическим, но и экономическим центром, рынком. Со времен фараонов и доримской императорской эпохи право устраивать рынок есть право, принадлежащее верховной власти. И как в средние века, так и в древности, не только город, но каждый город есть рынок. Мы видели на Востоке развитую технику обмена при отсутствии чеканки монеты. Эллины, как это доказано, за много веков до того, как государство впервые начало у них чеканить монету, стали таким же ведущим активную торговлю народом, как и финикийне. Однако едва ли лишено значения, что они первые в полной мере воспользовались этим изобретением. Ибо во всяком случае их превосходство над финикийнами в торговле, несомненно, сильно возросло, благодаря тому, что они намного столетий раньше стали употреблять монету. Карфаген впервые стал чеканить монету в интересах своей новой военной организации наемного войска, которая открывает собой эру его великих завоеваний. Не знавшие монеты древней техники обмена в Передней Азии соответствовала финикийской системе колонизации в форме оснований факторий. Но денежно-хозяйственное развитие во внутреннем обороте со всеми его последствиями и в ладе старше изобретение монеты, 7 век до Рождества Христова. Оно лишь усилилось благодаря ему. С давних пор, наряду с экстенсивным международным оборотом, существовал интенсивный местный рынок. Демиург, то есть профессиональный ремесленник, в области промышленности работающий на народ, то есть на всякого, кто пожелает сделаться его заказчиком, а не только как работающий сам своими руками, работающий у себя дома для собственного потребления или на барщине для своего господина, по бюхеровской терминологии размножается и специализируется. Растущий слой людей, принимающих участие в заморском обмене в качестве активных торговцев, распространяет уже давно практиковавшиеся на Востоке и оттуда перенятые капиталистические формы обмена. Во внутреннем обороте с появлением монеты выдвигается все более и более вперед денежно-хозяйственное покрытие потребностей. Всем этим создавались условия для развития местного сельскохозяйственного крестьянского производства на сбыт, и отдельные составные части городского хозяйства таким образом налицо. пока еще, впрочем, в зачатках и с примесью феодальных черт. В качестве военной общины полис, то есть вместе поселившаяся в нем военная знать, господствует над окружающим сельским округом на первых порах совершенно так же, как прежде господствовали владевшие бургами цари. Но развитие шансов сбыта продуктов сельского хозяйства с одной стороны, изменение военной техники с другой, расширяло круг тех землевладельцев, которые по своему экономическому положению были способны нести военную службу в панцире, а вечная угроза опасности извне заставляла также привлекать силы всех слоев общества, способных по своему экономическому положению вооружиться за свой счет и отдавать время на военные упражнения. Характер города при этом продолжает быть очень различным в зависимости от степени демократизации милитаризма. Где военная служба остается преимущественно службой в коннице, там, естественно, сравнительно тонкий слой крупных землевладельцев держит в строгой крепостной зависимости население, лежащее вдали от моря страны, например, в Фессалии. И в Аттике они господствовали над городом, пока конница имела определенное значение на войне. Но и там, где благодаря развитию военной техники, как то было повсеместно в исторической Элладе, центр тяжести составляли дисциплинированные, тяжело вооруженные с головы до ног, сражавшиеся в строю, обученные военному делу гоплиты, во времена персидских войн конница исчезла совершенно. И там число родов, имеющих полноправное гражданство, было очень нередко невелико, каких-нибудь несколько сотен или тысяча, то есть тысяча самых богатых. Число мест в совете граждан не одинаково и иной раз пополняется путем кооптации. В этом случае вступают сыновья, как сыновья мастеров в каком-нибудь цехе, старшие прежде младших. И так как военная служба, как в цехах, лежит на оседлых гражданах, способных по своему экономическому положению самоэкипироваться, то, естественно, с расширением военной общины основой этой экономической квалификации становится земельное владение членов цеха. Отец Гесиода прибыл из Кимы в Беотию, приобрел на берегу моря маленькое состояние и потом поселился вблизи Геликона, как крестьянин с земельным владением. Надо сравнить эту свободу передвижения, предоставленную каждому частным правом, в частности земельным правом, с позднейшей цеховой политикой демократии в отношении к праву гражданства и к земельному праву, чтобы увидеть, насколько увеличилась связанность владения и лица. И точно так же исчезает древний странствующий рыцарь-министериал, все более и более уступая место замкнутой местной знати полиса. Мы встречаем уже в историческую эпоху самые разнообразные следы, возникшие в ту эпоху связанности земли, составлявшей владение захватившего политическую власть военного цеха протой или палаёй клерой архая моэра Аристотеля. Прежде всего существует преимущественное право сыновей в обход дочерей на владение землей, а иногда и стадами, обремененные лишь обязанностью дать сестрам приданное. По праву Гортины сыновья заранее получают городские земельные участки как носители политических прав. При отсутствии сыновей повсюду существовало право на руку дочери-наследницы, переходившее в строго определенном порядке, наподобие права на наследство от одного агнатического родственника к другому, в силу которого иногда даже разрывался уже заключенный ранее брак, и которое первоначально, как в иудейском ливерате, несомненно было связано с соответствующей обязанностью, позднее иногда, например, в Афинах, заменяемой обязательством дать приданное. Выдать замуж дочь-наследницу, вместе с ней отдать клерос ее мужу, было важным с военной точки зрения, следовательно, общественным делом, которое в случае отсутствия правомочных родственников брал на себя магистрат, в Спарте царь. В интересах сохранения воинских наделов, соответствующего сословному цензу размера клерос, во всяком случае в дарийских, специфически военных государствах, но и вне их, очень часто был неделим и неотчуждаем, как, например, в основанной в VII веке до Рождества Христова колонии Левкади еще до позднего времени, или, во всяком случае, и деление, и отчуждение его было ограничено. Это милитаристическое право владения землей составляет полную противоположность общеэллинскому земельному праву. Ибо в эпоху Гомера и Гесиода разделение земли на равные части in natura является общим правилом. Преимущественное право старшего было неизвестно. Смутные воспоминания о порядке древнейшей поры, старейший вроде занимал положение патриарха в качестве домашнего жреца, можно, пожалуй, видеть в том, что Посейдону, который, выступая против Зевса, ссылается как раз на этот общеэллинский принцип, Ирис указывает на то, что Иринии стоят на стороне старшего брата. Во всяком случае, связанность клероса на практике должна была действовать как установленный законом порядок наследования и препятствовать распадению больших семейных общин. С другой стороны, она должна была иметь последствием, по крайней мере в Спарте, ограничение деторождения и даже многомужества, то есть совместное обладание одной женщиной, что едва ли было остатком древнейших времен, как думает Мейер. Завещание существует в Афинах лишь со времен Солона, в Спарте – с Пелопоннесской войны и первоначально служит главным образом цели усыновления ради способного носить оружие рода и ради культа умерших. Имела ли когда-либо эта связанность военных участков повсеместно юридический характер, вопрос этот должен остаться без ответа. Быть может, достаточно было сословной традиции, которая дает себя знать и в позднейшую пору в моральном осуждении, которому подвергалась продажа наследственных владений. Во всяком случае, в источниках упоминается об ограничении отчуждаемости клероса, например, в Илиде и в Фивах – Филолай, о равенстве наделов в Аргосе – Федон. Экономическая основа военного цеха могла быть в отдельных случаях очень различна. Наиболее приспособлена она к чисто военным интересам там, где она носит натурально-хозяйственный характер, как во многих дарийских военных государствах, в особенности на Липарских островах, на Крите и прежде всего в Спарте. Подвластное население – трактуется здесь как находящееся в рабстве или в лично зависимом состоянии у государства. Их взносы натурой идут на содержание воинов, отчасти на началах общественного хозяйства, о чем ниже будет речь, отчасти так, что отдельное лицо получало доход с определенных отведенных ему и обрабатываемых при помощи рабов площадей земли, которые в различной мере становятся его собственностью, впоследствии все более и более делающейся наследственной. Новые распределения участков и дальнейший их раздел считались допустимыми и в историческое время, по-видимому, практиковались. Это, конечно, не были переделы пахотной земли, а переделы в известном смысле источника рент. Военные соображения, в особенности милитаристская политика народонаселения, определяют все детали. При отсутствии наследников прибегают частью к обязательному в этом случае усыновлению или вступлению в брак с дочерью умершего, или же к праву и обязанности разбудить потомство с помощью третьего лица, как это было в Израиле. Вполне законченная организация гражданского войска завершается устройством совместных обедов воинов наподобие наших казино, так называемых сисситий или гетерий, и совместным военным воспитанием детей, как в наших кадетских корпусах за счет государства. Сисситии, от греческого слова «совместная трапеза». На Крите, в Спарте совместное времяпрепровождение, включающее общие трапезы мужчин, полноправных граждан, санкционируемое государством. Гетерии, от греческого слова «содружество», «товарищество», «общество», «объединение». Тут уже военные союзы, фратрии, благодаря развитию милитаризма, вырастают в настоящие коммунистическая община в ущерб общине семейной. Этому соответствует и право военных частей участвовать в решении судьбы новорожденных или входящих в военный возраст детей, которые не имеют в себе решительно ничего первобытного, первобытное отцовское право над жизнью и смертью детей. Спарта боролась сознательно за сохранение этой натурально-хозяйственной основы городского милитаризма и за свой цех воинов с его товарищеским равенством привилегированных членов, которые с юности должны были посвящать себя исключительно упражнениям, подготавляющим к битве в качестве гоплитов. Но этот цеховой дух ставил государству известные границы. В виде противовеса постоянно, до самого позднего времени, возобновлявшимся усилием царской власти увеличить политическую наступательную силу государства путем демократизации права носить оружие, учреждается эфорат. С разлагающим влиянием денежного хозяйства боролись путем искусственного сохранения натурального хозяйства и прежнего уровня потребностей военного положения. Отсюда воспрещение денежного обмена, введение неотчуждаемости земельных участков спартиатов и сохранение общественных обедов. Это препятствовало увеличению числа воинских земельных участков, но не препятствовало уменьшению его путем соединения нескольких участков в одних руках, в руках женщин, и обеднению владельцев, а также тайному участию в добывании денег за пределами страны, в то же время затрудняло всякий крупный политический акт со стороны государства и приводило к известному боязливому бережению наличного состава спартиатов. В конце концов, это перестало быть возможным, когда первенствующее положение, занятое Спартой после Пелопоннесской войны и вызванная им необходимость перейти к денежно-хозяйственному покрытию государственных потребностей, внесли денежное хозяйство в самые недры замкнутого государства воинов, создали денежные богатства, радикально изменили уровень потребностей господствующей касты и тем самым в самое короткое время уничтожили экономические основы всей системы. Демократическая реставрация Клеомена с ее новым переделом земли потерпела фиаско при Селассии. 222 год до Рождества Христова. По эллинской традиции, опирающейся на натуральное хозяйство милитаризм Спарты, той формы, в какой он был известен современникам, являлся продуктом совершенно единственного в своем роде законодательства. Это заблуждение так естественно. Спарта представляет собой лишь доведенное до своих крайних последствий дальнейшее, самое крайнее развитие древнего города-государства. Действительно, единственное заключается здесь лишь в том, что на феодальную основу опирается здесь класс, вступление в который определялось не происхождением, одним лишь воспитанием, и что выработанная таким путем виртуозность боя гоплитов в силу его особенностей, требовавшая и особого образа жизни, составляла противоположность всякой аристократии. Принадлежность к касте полноправных граждан требовала, как и принадлежность к рыцарскому, всадническому сословию в средние века, повсюду непрерывных профессиональных упражнений в военном деле, что поэтому и составляло повсюду заботу государства. А эти упражнения делали необходимым, по крайней мере, для самого ядра войска, состояло ли оно из всадников или из гоплитов, жить совместно в городе. Непобедимость спартиатов, как и священного отряда в Фивах более позднего времени, была результатом их непрерывной тренировки. Но чтобы система натурально-хозяйственного милитаризма, которую мы находим в исторические времена в Спарте и на Крите, являлась хотя бы в основных своих чертах в качестве всеобщей переходной стадии, представляется, с другой стороны, совершенно невероятным, потому что нигде в другом месте нельзя встретить такой полной демократизации греческого городского феодализма, чтобы члены правящего военного класса могли существовать только на доходы земельного владения 8-12 гектаров, обрабатываемого для них илотами, и потому что далее строгость проведения в жизнь характерных военных учреждений даже в историческое время отнюдь не ослабевает в Спарте, но, по-видимому, усиливается, так как с увеличением территории и относительным уменьшением числа граждан военное могущество государства становилось все более и более шатким. Такие учреждения, как афинские обеды за счет государства в Притонее, Притоней – общинный дом, замена прежних обедов за царским столом, конечно, не доказывает, чтобы когда-нибудь там существовали спартанские сесситии с их специфически военным значением, или хотя бы что-нибудь подобное. Мы не находим у Гесиода никаких следов феодального прикрепления свободного крестьянина, который работает самолично с небольшим числом постоянных работников и боденщиков, взятых на время жатвы. Только судебное злоупотребление, неизбежность отдачи себя на время или навсегда в клиенты к богатым для того, чтобы иметь возможность обратиться к суду, и долговое право составляют повсеместно предмет жалоб. Этот последний пункт является решающим. В противоположность спартанскому, критскому и другим создавшимся путем завоевания феодальным государством, порабощение сельского населения, где оно не происходит, является, как общее правило, закабалением за долги, перед которым все более и более отступает назад в раннюю эпоху везде сама собой разумеющаяся клиентела неимущих, как, например, в Афинах. Нахождение политической власти в руках живущего в городе военного сословия само по себе также мало должно было приводить к возникновению многочисленного сельского класса илотов, как и господство военных монархов Востока должно было везде иметь своим последствием принудительную организацию работ, какая существовала в Египте. В историческое время крепостная зависимость всего сельского населения, кроме дарийских государств, в Пелопоннесе, Спарты, Аргоса, Сикиона, а также Крита, встречается, наверное, только в Фессалии, Лакриде, Византии и в обеих Гераклеях. Она, по-видимому, встречалась и во многих других местах, но невозможно установить ничего достоверного о ее юридическом характере. В Сикионе и Аргосе источником ее было, очевидно, как и в Спарте, завоевание или превращение клиентов в зависимых людей вследствие монополизирования военного дела гражданами города. Зависимые следуют за ними в качестве легко вооруженных. Здесь и в основанных путем завоевания колониальных государств, как Крит, Византия и обе Гераклеи, зависимые, там, где они не несут воинской повинности, являются, очевидно, платящими оброк государственными зависимыми людьми, положение которых государство, как в Гераклее на Понте, отчасти гарантирует при завоевании путем договора. Они представляют собой нечто среднее между спартанскими илотами и периеками. Периеки, от греческого слова «живущие вокруг», порабощенная спартанцами группа лаконского населения, который, хотя и сохранила личную свободу, все же на протяжении всей истории Спарты не принимал участия в народном собрании и управлении государством, которые, как и они, несли военную повинность и платили подати, но лично были свободны. В Фессалии, по-видимому, скорее существовало в смягченной форме настоящее личное прикрепление крестьян к земле. Фессалийские и критские зависимые люди, очевидно, имели определенно гарантированное им право на семью и собственность. Что эта государственная зависимость всего сельского населения, являющаяся результатом эксплуатации политического его подчинения, не была общей переходной стадией эллинского развития, это представляется в высшей степени вероятным. Городской феодализм приводил к такого рода последствиям только в отдельных местах, и, по крайней мере, преимущественно только в покоренных областях. Что, с другой стороны, зависимость отдельных частей населения была явлением более общераспространенным, чем позволяют об этом судить скудные источники, представляется вполне вероятным. Ведь повсюду существовала клиентела как источник дохода для знати. Напротив, в средневековой Элладе городская знать доставала человеческий материал для своего хозяйства, наверное, тем же путем, как это делалось на Востоке, в более древнюю эпоху в Риме, вообще в древних городах-государствах, в более ранний период их истории до появления в них масс покупных рабов. Наряду с нанимавшимися на время жатвы жнецами, которых мы встречаем как в более раннюю, так и в позднейшую эпоху, главный контингент постоянных рабочих там, где хозяйство велось самими землевладельцами, составляли отчасти рабочие, нанятые за годовую плату, отчасти, главным образом, у знати, и чем дальше, тем все больше и больше попавшие в кабалу должники. Попавших в кабалу должников, как деклассированных свободных, следует отличать, как это показывает критское право, от личных клиентов политически подвластных зависимых. Об историко-юридических контроверзах в связи с ними смотри ниже в главе об Афинах. Они появляются здесь, как и повсюду, обычным, типическим для них способом, лишь только устанавливается правление живущих в городе родов, и пока покупные рабы еще не приобретают массового распространения. О применении покупных рабов специально в полевых работах в эллинской древности источники сообщают сравнительно немного. Их применение в более крупном производстве в то время, очевидно, не было типическим явлением. Да и вообще кажется невероятным, чтобы настоящее крупное производство, особенно в это время, представляло собой сколько-нибудь распространенное типическое явление. Изображение сцены жатвы и стоящего возле хозяина с жезлом в руке указывает только на то, что и в Греции существовало среднее помещичье хозяйство, в котором хозяин сам не принимает участия в работе. Когда однажды Пифия назвала коринфян отмеривателями хлебных пайков за то, что у них было большое количество рабов, то еще вопрос, имелось ли при этом в виду крупное производство. Во всяком случае, как раз в эпоху эллинского средневековья на первом плане стоит несвободная или полусвободная аренда, находившаяся в руках или прямо попавших в рабство несостоятельных должников или же должников, отрабатывавших свой обеспеченный закладом долг. Задолженность, при которой обе стороны принадлежат к слоям землевладельцев, задолженность крестьянства у крупных владельцев земли, скота и денег, является типичной для всего раннего периода древней истории и так резко отличает тогдашние социальные конфликты от наших. Надо представить себе наших юнкеров кредиторами, а крестьян их должниками, и юнкеров, притом живущими в городах, чтобы совсем перенестись в эти отношения. Залоговые камни на землях крестьян и обращенные в рабство несостоятельные должники на землях магнатов – два явления параллельные. Точно так же еще и в более позднее время бывало в Вавилоне, что отдельные капиталисты имели в своем распоряжении поражающее количество земельных участков в городе, причем представляется вероятным, что они владели ими не как собственностью, а в качестве залога в обеспечении денежного займа, и сдавали их в аренду своим должникам. Земледельцы древней Аттики, платившие оброк в виде шестой части урожая, находились на подобном же положении. Их оброк, равнявшийся шестой доле урожая, по существу не был ниже третьей доли, взимавшейся с египетских колонов, так как почва была там несравнимо плодороднее. Знатные роды эллинских городов, в особенности приморских городов, всегда владеют кораблями и нередко, как Солон, принимают непосредственное участие в торговле. Как главные владельцы хлеба, они сужали им крестьян во все неурожайные года. Затем к этому присоединилась и денежная сила. Малое, если брать его абсолютно, значение торговли раннего периода не должно приводить к уменьшению относительного значения торговых барышей для среды, еще всецело пребывающей в стадии натурального хозяйства. Городская оседлость составляет также в экономическом смысле силу знати. Эвпатриды, от греческого слова «сыновья благородного отца», аттическая родовая знать до реформы Клисфена, представляющая привилегированные сословия в Афинах. Рост денежного и земельного богатства с одной стороны, задолженности крестьян с другой, в городах, принимающих участие в морской торговле, приводит к кризису родового государства. Народ гомеровской эпохи, поскольку он призывался во время войны в качестве пехоты, находится под властью и в подчинении у сражающихся на колесницах знатных родов, точно так же, как хирусский, по утверждению Сегеста, у своих принцепсов. Хирусский – германское племя, обитавшее между Везером и Эльбой севернее Гарца. Сегест – знатный хируск, убежденный сторонник Рима в период завоевательных походов Августа. Принцепс – латинское слово – руководитель, вожак, главарь, владыка, государь. Но по мере увеличения значения войска гоплитов это уже не везде было возможно. Прежде всего, закабаление за долги крестьян грозило уменьшить военную силу государства и его могущество. А развивавшееся с денежным хозяйством имущественное неравенство создавало парвеню неимущих свободных, разорившиеся знатные роды и вызывало таким образом в жизни полиса чрезвычайно страстную борьбу противоположных друг другу интересов. Парвеню, от французского слова, выскочка, человек незнатного происхождения, пробившийся в аристократическое общество и подражающий аристократам. Повсюду, в соответствии с правилами образования земельной ренты, самая богатая почва, прежде всего земля, в равнинах, в противоположность горным скатам, в результате задолженности и путем покупки попадает в руки знати. Только она могла кормить, кроме землевладельца, еще владельца ренты. Поэтому такую землю приобретает знать на сбережения, оставшиеся от собственного хозяйства. Точно так же, как у нас, фидеи и комиссы предпочитают хорошую землю. Поэтому аристократический полис не только с гораздо большим трудом проникал в горные области, но и в других местах равнины – плоский Лакедемон, Мессинская, Илицкая, Фессалийская, Беотийская, Аттическая равнина – являются местопребыванием знати, а деревенские селятся по скатам гор. Таким образом, крестьянская демократия и господство родовой знати, обычно это ясно в Афинах, разграничивались и территориально. С другой стороны, в приморских портах вместе с развитием работающей для вывоза промышленности, например, гончарного промысла в Афинах, и мореплавания появляется все возрастающее в числе сословий людей, которые, находясь вне круга людей, сидящих на собственной земле и имеющих сельскохозяйственные интересы, готовы были служить политическим целям каждого, кто будет поддерживать их экономические интересы. Эти группы и деклассированные, попавшие в кабалу в качестве несостоятельных должников свободные, составляют те элементы, на которые на все вместе, если они находились в союзе друг с другом или на один из них, мог опереться государственный переворот, направленный против правления знати. С другой стороны, наряду со старинными землевладельческими родами возникает слой богатых людей, не принадлежащих знати, а вышедших из родов мелкой буржуазии. Что в древние времена докапиталистического развития было возможно приобрести богатство в качестве демиурга, быть может, возможно заключить и из того известного компромисса партий, устроенного в Афинах в 581 году до Рождества Христова, в силу которого в число архонтов, архонт от греческого слова регент, 9 ежегодно избиравшихся высших должностных лиц в Афинах. Было допущено также двое демиургов, которые, следовательно, должны были быть пентакосиамидимнами, следовательно, должны были иметь постоянный доход по меньшей мере 500 драхм, по тому времени высокий доход, а во времена Демосфена – нищенский. Пентакосиамидимны, от греческого слова «пятисотмерники», афиняне с 594 года до нашей эры, ежегодно получающие 500 мидимнов зерна, вина или масла. Позднее также стали называться афиняне, имеющие доход в 500 драхм. Не надо забывать, что к числу более древних демиургов принадлежали те семьи ремесленников-художников, которые наследственно владели секретом своего ремесла и первоначально, если судить по мифам, получали высокую плату за свои ценившиеся как редкость изделия и, несомненно, жили наподобие знати, большими семейными общинами и накапливали богатство. Лишь капитализм и рабский труд в связи с распадением древней большой семейной общины разрушили эту основу. Впрочем, надо принять в расчет еще и то, что к 581 году до Рождества Христова к политической партии демиургов причислялись, наверное, также и не принадлежащие ни к знати, ни к земледельческому классу купцы. Демосфен-старший всю жизнь назывался ножовщиком, хотя он на самом деле в изготовлении ножей понимал, вероятно, не более, чем владелец бохусских акций в технике плавильного дела. И род его был уже в течение многих поколений состоятельным купеческим родом. Он был одним из владельцев эргостерии ножовщиков, рабов. Господство города над страной не могло больше держаться там, где внутри самого имущего класса создались резкие противоположности. Конечно, переворот произошел в разных местах очень различным образом и в очень различной мере. В первых крупных реформах в Древней Элладе, однако, самым решительным образом преобладает стремление, прежде всего имея в виду чисто политические интересы, боевую готовность государства прийти к какому-нибудь компромиссу с павшими в задолженность крестьянами, как это было и в восточных законодательствах. Радикализм крестьянства, явившийся последствием лишений политических прав, социального деклассирования и экономического угнетения, способных нести службу гоплитов-землевладельцев, был для знати самой тяжелой политической опасностью. Законы дракона и другие родственные им своды законов, так же, как и тирания, являются логическим выводом из этого, лишая полис его характера полуфеодального, принудительно господствующего над страной бурга, а знать ее политических преимуществ. Землевладельцы, поскольку они по своему экономическому положению способны носить оружие, делаются гражданами, государственные повинности граждан распределяются сообразно с доходами земельного владения. Так было в Афинах. Город-государство, в том смысле, в каком он существовал до тех пор, исчезает. Земельное владение, как таковое, определяет политические права каждого. Таким образом, город официально был подчинен стране. Как впоследствии 12 таблиц в Риме, так и своды законов в Элладе носят аграрный отпечаток в смысле эмансипации, не принадлежащего к знати землевладельца. Мотивы и, большей частью, средства были аналогичны с теми, какие выступают уже в надписях шумерских царей и в древнейшем израильском законе. По своему экономическому положению, способное носить оружие крестьянство и мелкая буржуазия, без которых теперь уже невозможно было обойтись на войне, потребовали, как мелкая буржуазия и крестьяне на Востоке, уничтожения остатков частного самоуправства. Право файды, можно сказать. Файда – позднелатинское выражение в средние века в Западной Европе феодальная частная война, начатая пострадавшей страной для отмщения обиды. Суда, опирающегося всецело на традиции и предрассудки, и судебные клиентелы, замена их писанными законами и гражданским судом. Они потребовали уничтожения личного закабаления за долги, в особенности же тяжести денежных долгов с их последствием, лишением мелких землевладельцев их владения и выходом их из их класса посредством уничтожения рабства за долги, ограничения размера процентов и ограничения скопления земли в одних руках. Радикальные представители деклассированных требовали нового передела земли и прощения долгов. Так как громадная часть земли в качестве залога попала в руки знати, то первое требование в сущности было только более резкой формой второго. В Афинах только необремененные долгами владения имело значение ценза для вступления в соответствующий имущественный класс граждан. Эйсимнеты старались найти компромисс. Рядом с фиксированием ставок штрафов, с устранением или смягчением задолженности идет стремление парализовать всякие попытки, направленные против существующего владения, и ослабить источники имущественного неравенства. Всего дальше, навстречу нуждам крестьян, пошла революционная мера Солона – сейсахтея – прощение всех долгов, лежащих на земле, и наличности должников. В связи с выкупом попавших за долги в рабство и проданных за пределы государства аттических граждан, она находится в соответствии с политическим смыслом всей реформы, сохранением войска гоплитов, на которые отныне всецело опирается военное могущество государства. Конечно, эта тенденция заметна не везде, и не везде в одинаковой мере присутствует. Прежде всего, тирания, хотя она и опирается прежде всего на лишенные прав классы, тем не менее представляет собой политическую узурпацию и действует как таковая с помощью самых разнообразных средств. Несомненно, в древней Элладе есть теократический оттенок. Как впоследствии оракулы стоят на стороне персов, так и здесь, совершенно как на Востоке, на стороне тиранов оказываются, если не древние аристократические жреческие роды, то всевозможные пророки. Сицилийская тирания в позднейшую эпоху своего существования сильно отличается по своему характеру от древнеэллинской. В эту эпоху она идет рука об руку с денежной аристократией, несомненно, в значительной своей части пришлой. Но и политические средства древнейших поколений сицилийских тиранов, включение целых городских общин и даже иноземных наемников в состав общины собственного полиса, носят восточный характер и были возможны в колониях, но не в самой древней Элладе. Но в общем, в своем существе нововведение как законодателей, так и тиранов носит двойственный характер. С одной стороны, они представляют городское хозяйство и его интересы в противовес монополизации политической власти древними знатными родами. С другой стороны, они выступают против монополизации экономической власти старыми и новыми владельцами денег и людей. Союз с крестьянами, выдвинувший принцип, что вся Аттика есть город, является политическим выражением этой двойственности. Обеспечение права и независимость права от традиционной и пристрастной юстиции патримонально-сакральных судов родов аристократии были созданы, кроме кодификации его, также при писистрате, обеспечением чисто должностного разбирательства судебных дел по деревням. Писистрат сам ездил по деревням для производства суда, позже, по крайней мере, для мелких дел, встречавшим странствующих разъездных судей, что представляет собой также аналогию к законодательству второзакония. Среди мероприятий в области экономической политики, принадлежащих тиранам Периандру, Феогену, Клисфену, писистрату, как и в законодательствах Залевка и Солона, мы находим целый ряд мер, свидетельствующих об этой же тенденции. Строгий надзор за роскошью, доходящий нередко до очень далеко идущих запретов в этой области, направлен против возникновения различий в образе жизни, представляющих отчасти с сословной, отчасти с мелкобуржуазной точки зрения опасность для равенства граждан. Воспрещение приобретать рабов, изданное Периандром и в других государствах, в Факиде и Лакриде, оно было в силе еще в классическую эпоху, и сделанная Солоном попытка ограничить скопление земли в одних руках имели в виду экономическим путем в корне пресечь неравенство владения. Но устранение задолженности и уничтожение сословных различий между владеющими землей гражданами, политическое освобождение крестьян с одной стороны и воспрещение крестьянам переселяться в город с другой, явления соотносительные. Неоднократно делались попытки обеспечить крестьянство путем устанавливаемой государством связанности с землей, например, в форме воспрещения продавать земли городу, что в то же время значило знати. Частое воспрещение скупки и перекупки, посреднической торговли за левк и вывоза хлеба относятся к той же категории, как и соответствующие меры средневековой городской политики, не в меньшей степени также и преследование праздности и нищенства. Эти постоянно повторяющиеся типические мероприятия и, возможно, еще целый ряд других, принадлежащих к той же связи, имеют целью установить раз навсегда мелкобуржуазную норму пропитания. Но, в конце концов, по крайней мере, в больших приморских городах, мероприятия законодателей, так же, как и политика тиранов в результате по существу, означали все-таки координацию интересов нового, опирающегося прежде всего на торговлю и на обладание деньгами, специфически городского богатства с интересами старых родов. Законодательство Солона, по-видимому, даже если доводы Кейля и не считать абсолютно убедительными, уже положило в основу деления на классы денежную расценку доходов, следовательно, уже оставило почву крестьянского полиса гоплитов. И меркантилистское покровительство занимающимся промышленностью митекам, которым в противоположность политике позднейшей демократии был облегчен доступ к правам гражданства и тем самым дана была возможность приобретать землю в Аттике и тем сохранить их имущество для Афин, свидетельствует о том, что принимали во внимание интересы союза владеющих деньгами и поэтому людьми классов. Допущение вывоза оливкового масла при воспрещении вывоза других продуктов земледелия соответствует античному аграрному, плантационному меркантилизму. Покровительство крестьянам являлось таким образом лишь средством для достижения политической цели. Та же черта выступает и в распоряжении Периандра, воспрещавшем крестьянам носить городское платье, чтобы отбить у них охоту пребывания в городе, и в упомянутом выше воспрещении селиться в городах. Задолжавшее, лишившееся имущество и вытесненное в город сельское население старались, как и в Риме, выпроводить за пределы страны. Аттические клерухии на Саламине с их принудительным наследственным владением и воспрещением аренды, такие постановления встречались и позже при основании колонии с политическими целями, но последние не всегда, имели наряду с непосредственно военными целями также и эту цель – освободиться от избытка населения. Несомненно, эту цель имели основанные тиранами колонии, которым внутри страны соответствуют государственные постройки с целью занять безработных. Установление неподвижного уровня пропитания во избежание возникновения слоя социально деклассированных граждан в связи с этим регламентация оборота, однако без нанесения слишком чувствительного ущерба шансам на барыш, вот типичный пароль той эпохи.